Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Часть вторая.
Футболка намекает.
Да.
С 11-м верным Клавдиевым легионом.
Так,
парни, привет. Да, в свое время мне задарили хорошую футболку, которая очень тематически подходит для некоторых наших разговоров. Кстати, а где наши футболки с принтом, с орлами?
У меня в норе.
А, в которых мы про сериал VIP разговаривали. Тоже было бы неплохо. Да, так мы оставили Луция Корнелия Сулу счастливого по окончанию Кимбурской войны и Римскую республику в полном раздрае.
Угу.
Несмотря на то, что республика была в полном раздрае, Луций Корнелий Сула очень прям задумался, как бы конвертировать свои успехи на военном поприще для того, чтобы вернуть честь роду, потому что мы же помним, что род-то в упадке был.
И на пользу родине.
Да, они же очень слабо отделяли пользу родине и,
свои
и себя, да, и себя. Об этом мы в самом конце поговорим, оно потому что должно прозвучать некоторым образом ярко, оно очень важно, потому что у нас Луций Корнелий Сула, я вдруг вспомнил, что он не просто политический деятель римской истории, но еще и очень яркая аналогия для некоторых отечественных деятелей политики.
Так-так.
Да, так вот, как можно вернуть честь роду? Ну, только участием, собственно, в политике. То есть нужно было срочно выбираться на какую-нибудь магистратуру важную. Ну а куда он мог выбираться? Консулом? Явно нет. Еще, так сказать, заслугами не вышел, а вот в преторы очень даже, в городские, и он выбирается в городские преторы. Вот тут, конечно, он подошел к вопросу уже совершенно по-другому, чем на прошлых выборах, когда его прокатили.
Я, извините, я перебью, ты для малограмотных, кто такой консул, кто такой претор?
Вообще, если что, пересмотрите наш сериал «Рим», мы там по этому поводу очень много говорили.
Там очень много роликов не пересмотрят.
Начало первого сезона. Первые там, по-моему, три ролика мы там все об этом рассказали. Коротко, консул – это высшая выборная магистратура, древняя еще, их выбиралось два сроком на год, чтобы они вдвоем осуществляли высшее управление в городе. Да, я уже в прошлый раз говорил, что их функции во многом были сдублированы и уравновешены народными трибунами в это время уже, давно уже к тому времени, о котором мы говорим. Преторы осуществляли судейскую хозяйственную деятельность, собственно, в самом городе.
И ему светил только претор.
Он сразу консулом не смог бы избраться. Потому что, во-первых, был некий порядок, потому что квестором он уже был. Потом нужно было бы побыть претором, и только потом можно было избираться в консула. Сразу перескакивать на ступеньку казалось не очень здорово. Ну ладно, если бы это был какой-нибудь метел, допустим, то есть один из там самых знатных, богатых, заслуженных родов, то тут, наверное, могло бы прокатить и такое. Прокатывало иногда. Но это был кто? Сулла из захеревшего очень сильно рода. Да, конечно, он здорово отличился. Его узнали только поэтому, он, собственно, и смог избираться хотя бы в преторы. Да, претор это, кстати говоря, было важно. Почему? Потому что в случае отсутствия консула или консулов в городе, претор исполнял их функции непосредственно. То есть так как раз можно было набраться опыта и потом избираться в консулы.
Ну, то есть из майора в генералы нельзя.
Нет.
Полковником надо.
Сначала неплохо бы побыть полковником, так точно. А первый раз, как мы помним, его прокатили на выборах в городские преторы. Почему? Потому что он очень неправильно построил предвыборную кампанию, ярко опираясь на партию оптиматов. То есть рассказывая всем, что сейчас мы всем будем править, мы нормальные патриции, заслуженные, родовитые, просто потому что мы лучше всех. Это как-то очень сильно не понравилось, и его не избрали. А тут он, воспользовавшись, опять же, военными успехами и военной добычей, он там, понятно, с прибытком приехал домой. А также дружбой с царем Мавритании Бокхом, с которым они вместе на двоих йогурт у того, он начал устраивать шикарные игры. В частности, он провел Луди Аполлинарис, это игры в честь Аполлона, где было впервые в истории Рима затравлено 100 львов, которых ему из Африки, собственно, Бог и прислал.
Неплохо.
Вот. Это прям было То есть людям так понравилось вот это все.
Такого человека нельзя
не избрать. Как его не избрать? Ну, кроме того, конечно, он дарил подарки, ну, назовем это так, мягко.
Угу.
Вообще всем, кому только можно было эти подарки подарить, кто готов был их взять. Кстати, готовы были не все. Потому что у Сулы уже к тому времени, как у новой некой силы, которая поднимала голову, возникли недоброжелатели. Но его при этом все-таки, конечно, избрали. Впоследствии его попрекали, что он подкупом добился должности. Ну, тут вообще, конечно, я не знаю, это, конечно, пропаганда антисуланская. Просто почему? Потому что а по-другому там не избирался никто. То есть, если этот дарил подарки, и это, значит, подкуп, то значит, вы все добились избрания только подкупом.
Да. Я, кстати, еще воткну.
Да.
Многие не в курсе. К вопросу про оптиматов. Многие не в курсе, что аристократия, она на русский переводится как власть лучших. То есть он, будучи аристократом, он по умолчанию лучший.
Да, да. Кстати, мы не очень знаем, когда, в какой год точно он был претором.
Угу.
По этому поводу в историографии существуют самые разные мнения, потому что некоторые говорят, что сначала он был претором, потом получил наместничество в Киликии, а некоторые наоборот, сначала в Киликии, а потом побыл претором. Собственно, после претуры или перед претурой.
Угу.
Вот тут, конечно, мнения расходятся, просто в силу того, что у источников некая разноголосица. Словом, или раньше, или позже он получает наместничество в Киликии.
А вот еще раз
у тебя перебьют.
А ты книжку не читал случайно? «Жизнь замечательных людей» там Сулла есть.
Да, читал.
Хорошая?
Короленкова, если не ошибаюсь. Да, хорошая, книжка хорошая. Да. Она причем такая не просто хорошая, она еще и с очень хорошей историографией, с большим количеством источников, она совершенно не устаревшая.
Ага.
Я ее, правда, читал, ну, довольно давно уже. Но тем не менее, я ее хорошо помню, она очень приличная. Очень
всем
приличная.
Рекомендуем. «Жизнь замечательных людей» Сулла. Замечательный человек.
Да, безусловно. Да, так, собственно, в Киликии. Есть, опять же, мнение, что он там был не просто наместником, а вообще проконсулом, то есть исполнял консульскую власть.
Угу.
Фактически на данной территории. Мы помним, да, Гай Юлий Цезарь был проконсулом в Галлии в свое время. Проконсульство это очень важно. Почему? Потому что проконсул во время исполнения своих функций был не подсуден. То есть его невозможно было привлечь ни за какие правонарушения, даже если таковые вдруг будут предъявлены. И лишить его полномочий можно было по закону только одним способом, если он откажется явиться в Рим для разбирательств. Вот тогда его можно было заочно лишить проконсульства. Почему это делалось? Да просто потому, что как только человек уехал из Рима, ну так он же фактически беззащитен, можно все что угодно проворачивать.
Угу.
Поэтому проконсулам, чтобы было спокойнее, вот дали такое послабление. То есть ты можешь управлять, и пока у тебя срок не истечет, тебе никто не имеет права осудить.
Угу.
Как мы помним, это тоже впоследствии нарушалось. И, собственно, с Юлием Цезарем-то получилось именно так. Но это уже дело более позднее.
Позже, да.
Да. В Киликии, это в Малой Азии местность.
Где пираты обитали.
В том числе. Там много кто обитал. Потом там была такая Киликийская Армения, но это уже совсем позже, в средние века. Так вот, он там развернулся, потому что он принялся пытаться, по крайней мере, сажать на трон всех окрестных царств проримски настроенных граждан. В Каппадокии, например, у Нария Базана I поддерживал, которого звали просто по-гречески Филоромей, то есть любитель римлян. Не знаю,
во всяком смысле.
Конечно, это сразу, вот тут же произошел первый еще опосредованный конфликт с Митридатом VI, понтийским царем, который как наследник эллинистической Греции, наследник фактически этих самых диадохов Александра Македонского, проводил исключительно самостоятельную политику. Он тут был самый главный в регионе, ему все эти римские потуги были не нужны. Он был убежден, что у него самая сильная армия, самая мощная экономика. В самом деле эта местность была невероятно богатая, просто почему там Черное море и проливы рядом. Там идет вот половина средиземноморской торговли заканчивалась там. И они только на одной торговле, не считая, в общем, довольно-таки благоприятной земли, на которой они жили, могли получать известные бонусы. И занимались именно этим, то есть получали известные бонусы. Там же Сулла первым из римских чиновников принял посольство из Парфии, проводил трехсторонние переговоры по поводу дружбы Парфии, Каппадокии и Рима, всех свел вместе и проводил таким образом проримскую политику. А вот как только он вернулся с проконсульской должности, его сразу потащили в суд касательно обвинений в коррупции при выборах. Впрочем, все обвинения с него сняли, то есть ничего не получилось, обвинить его не получилось. Ну и вот тут-то вот случилась большая неприятность, а именно печально знаменитая для Рима союзническая война 91-88 годов до нашей эры. Союзническая война должна была случиться. Это было вот, нечто, которое нечто, что оттягивалось только во времени.
Угу.
Почему? Ну, мы об этом говорили в прошлом ролике, потому что италики, то есть вот те самые конфедераты Рима, были очень сильно ущемлены в правах. При том, что они выполняли все функции римских граждан, они не имели прав римских граждан, и римская аристократия к тому времени уже не только патрицианская, но и плебейская их отчаянно грабила. В первую очередь за счет увода земли разными хитрыми юридическими способами в собственное владение, что италикам очень не нравилось. А причем, когда мы просто посмотрим имена этих самых италиков, они же от римских вообще не отличаются. Там все те же самые консулы, те же самые всякие там Квинтии, Назоны и прочие. То есть, а чем отличается самнит от римлянина? Да нам его поставь рядом, мы не отличим их ни по языку, ни по обычаям, ни по одежде, ни почему, но почему-то вот эти главнее, чем эти. При том, что и самниты, и этрусски, и марсы, и умбры, все они постоянно воевали за Рим, и только что кончилась Кимбрская война, где, ну, как минимум половина войск – это были, собственно, италики, а может быть, даже и больше на некоторых участках фронта. Однако, как только кончается война, даже такая опасная, как Кимбрская, все сразу приходит в статус-кво. То есть союзников продолжают грабить, Рим продолжает богатеть. Это всем не очень сильно нравится. Причем очень интересно посмотреть, кому именно это не нравилось сильнее всех. Сильнее всех это не нравилось непосредственным соседям Рима, то есть те, которые были к нему ближе, а значит, попадали под раздачу самые первые, а именно марсы и самниты. Марсы – это союз, бывший союз племен назывался Марсы просто в честь бога войны Марса. Они отличались чудовищной воинственностью, просто чудовищной. И Аппиан писал в «Гражданских войнах» своих, что не бывало прежде, ну, это как раз вот сейчас речь о этой самой союзнической войне, не бывало прежде триумфа ни над Марсами, ни без Марсов. То есть Марсов никто не побеждал, а с их помощью побеждали очень много.
Ну, и марсиане.
Марсиане, да. Неизвестно, как у них было обеспечено все боевыми треножниками, но воевали отчаянно совершенно. А самниты, мы же знаем, что в память о том, что эти самые самниты совсем недавно были злейшими врагами Рима, одним из типов гладиаторов были как раз самниты.
В правильном шлеме, с круглым щитом.
Да. Ну, не обязательно с круглым, там у них были и обычные скутумы. Возможно, несколько меньшего размера, чем военные, но тем не менее. То есть гладиатор самнит – это прямой потомок взятых в плен самнитов, забитых на гладиаторской арене.
Ну, видимо, так хорошо себя показали, что жили и дальше.
Но это же жили уже не самниты. Там могли хоть негры преклонных годов эти самниты определить. Это просто тип гладиатора, который назывался самнит. То есть, даже когда уже самниты давным-давно совсем получат полные гражданские права, все равно ты приходишь в какой-нибудь там Колизей, даже в Колизей, то есть совсем уже поздняя история, и там все равно окажется гладиатор самнит. Просто потому, что римляне помнили, что это враги, и в свое время их очень много забили на гладиаторских аренах, чтобы неповадно было. Поэтому вот это соседи, которые имели конкретные претензии к Риму. И двигателями будущего восстания будут именно они – марсы и самниты. Конечно, к этому процессу подключились вообще все. То есть от Умбрии и Этрурии вот до самого юга. Кстати, на юге тоже, да, там тоже были конкретные претензии, просто потому что юг он в земледельческом смысле самый благоприятный. И там, как мы опять же говорили в прошлый раз, массово произрастали латифундии с, опять же, массовым использованием рабского труда, что очень сильно утесняло местное население. Но вот тут нужно сказать важное. Два важных пункта. Первое. Во-первых, конечно, всех этих союзников было заметно больше, чем римлян. Римляне, ну, по сути дела, что это? Вот современный Ватикан, да? То есть Римская область. А все остальное – это союзники. Кроме того, союзники, например, на севере, они имеют вполне конкретные контакты с галлами, которые тоже римлян не очень любят, они в любую секунду могут их подпрячь. Там, в качестве наемников ли, в качестве союзного какого-то контингента, ну то есть усилится заметно. Италики на юге, например, имеют контакты с африканцами. Это с одной стороны, это сила, конечно, их просто много. С другой стороны, они все очень сильно разобщены. Потому что, когда вот мы перечисляем все эти вот названия, которые мы перечисляем сейчас, мы должны иметь в виду, что они не имели даже подобия какого-то центрального управления вообще. Это раз. Во-вторых, они были разбросаны на огромной территории. То есть координировать их было очень сложно. Потому что, когда начнется союзническая война, и вроде бы всем нужно было бы собраться и надавать римлянам как следует. Этруски фактически вступили в войну только после того, как южные италики были уже разгромлены. То есть они что-то там услышали, подумали, решили такие: давай.
Вот оно, отсутствие дисциплины.
Ну а пока как
слаженности.
А как их можно сладить? У них же у всех никак. Свои интересы. Да. А интерес у них был ровно один: получить полные права римского гражданства. Воевали строго за это. То есть никаких вопросов. Что уничтожить Рим, захватить Рим, самим там начать править, этого вообще не стояло в принципе. То есть нужно было получить полные права римского гражданства. Ну, для чего? Для того, чтобы самим грабить местное население. Вот. Без помощи посторонних приезжих. Угу. Так вот, второй важный пункт. В Риме были люди, которые понимали, что с этими италиками нужно что-то делать. Мы опять же это отмечали мельком, да, в прошлый раз. То есть нужно им предоставлять или частичные, более расширенные права, или совсем полные права. Ну, опять же, для чего? Для того, чтобы вот это все просто не взорвалось. Потому что понятно, что очень хорошо, когда какие-то приличные люди имеют латифундии и получают много денег. Это только всем на пользу, разумеется. Но если сейчас просто их всех перережут, то ну, а вот это кому на пользу? Кстати, а если в это время какие-нибудь еще кимвры опять придут? И что? Вот у нас внутри, по сути дела, гражданская война. Снаружи припрется какой-нибудь коварный враг. И он не якобы припрется, а он обязательно припрется.
Как только узнает,
что учитывая горячую, да, учитывая горячую любовь всех окружающих к римлянам. То есть что-то начнется 100%, и поэтому разумные люди, ну и в первую очередь Марк Ливий Друз младший, такой был народный трибун, он проводил последовательно политику привлечения тех самых италиков в состав Римской Республики, то есть выделение им прав римского гражданства, представительство их в трибах, где они могут голосовать и влиять на ту самую политику. Ну а как только ты сделаешь италика гражданином, что получится-то в итоге? Давайте догадаемся. А раз он римский гражданин, ты не можешь лишить его вообще никакого имущества, включая земли, иначе как по суду. Угу. А значит, все ваши офигенные истории с этими самыми 99-летними арендами, которые потом переводятся в вашу пользу, про них забудьте. Вообще тут же забудьте, потому что с римлянином такого сделать было нельзя, даже самым последним плебеем. Просто невозможно, это беззаконие. А как только они будут представлены в трибах, они будут избирать народных трибунов.
А как только еще больше все
знают. Как только у них будет свой народный трибун, так вы еще, может быть, какие-нибудь законы получите в итоге, которые будут в их пользу еще. То есть у местной знати сразу появится что? Мощнейшая конкуренция. У них там есть своя знать, которая тоже имеет некие возможности, деньги, связи, ресурсы. Они будут вместе с римлянами на полном основании воевать, а значит, участвовать в грабежах, еще больше забогатеют. Это будет конкуренция. Нет, тут же конкуренция. Так что Марк Ливий Друз, будучи народным трибуном, провел несколько очень важных законов в пользу италиков. И собирался провести еще несколько. Правда, тут, конечно, нужно просто представить себе, как выглядела вот эта политическая римская жизнь в то время. Она, с одной стороны, да, конечно, была очень сильно бюрократизирована и узаконена, то есть такого, наверное, нигде вообще не было, кроме как, наверное, в Китае. То есть там совсем-совсем далеко. Вот так вот вся жизнь прям регламентирована законами. С одной стороны, с другой стороны, мы опять же в прошлом ролике упоминали, что устраивали друг с другом эти самые законопослушные граждане. Там от политических убийств, отравлений до просто элементарно массового черного пиара, когда подкупали людей, и они начинали там всякие граффити хорошие рисовать, правильного задержания, устраивать демонстрации, митинги, драки массовые в обязательном порядке. И Марка Ливия Друза довели буквально до того, что у него началась эпилепсия. Он, видимо, и так был нездоров. Ну, и это там как-то вот так это вот триггером послужило. Он очень много работал. Ему постоянно приходилось метаться по Италии, по Риму, проводить совещания, раздавать подкупы. Если что, убегать там от людей с дубинками. Тоже такое было в его биографии. Его там регулярно пытались избить. Вот у него началась эпилепсия. Его буквально из Сената вынесли один раз. И он дома отлеживался.
А эпилепсия как? Она как? Позорная болезнь? Или боги наслали?
А тут неважно, позорная или не позорная. В данном случае это вопрос абсолютно второстепенный. Он просто вожжи сильно выпустил. Это самое главное. И вот буквально уже в конце его трибуната он вместе с несколькими, там, скажем так, с группой своих сторонников находился на форуме. Ночью, ну, как вечером, уже после наступления темноты. Вокруг была некая толчья. В общем, я не могу сказать, что это была какая-то там драка, уличный бой. Нет, просто там слонялись люди, все спорили. Короче говоря, были такие горячие политические дебаты после заседания в Сенате. И вдруг Марк Ливий Друз закричал: «Я убит». От него тут же была его жена, она отскочила, вдруг вся в крови, и обнаружила, что ему в бедро воткнули сапожный нож кто-то в темноте. Ему попали в бедренную артерию, судя по симптомам, что там всех вокруг вообще забрызгало, и он прямо там скончался. Но убийство Марка Ливия Друза, как только об этом стало известно италикам, это стало просто тремя зелеными свистками и сигнальной ракетой. Начинается восстание, про которое вообще никто ничего не знал. То есть совсем. Например.
В смысле, о подготовке никто не знал.
Римляне просто не подозревали, что сейчас начнется. Никто ничего не знал. И вот кто-то вдруг прознал, что в Аускуле, это получается на северо-восток от Рима, в Аускуле какие-то люди собирают ополчение. Это было запрещено. Пока Рим не объявит войну и не объявит призыв, собирать ополчение было нельзя. Там собирается с чего? Почему там собирается ополчение? Туда отправили трибунов военных. А, отставить. Туда поехал самое главное – консул один. Приехал в Аускул, их повязали и принесли в жертву.
Консула?
Да.
Вот это да. Вот это.
Ну, собственно, всех римлян, которые с ним были, их всех принесли в жертву.
Неплохо.
То есть, вот прям вот так. Вот вы не знали, а ну вон оно как. Как это здорово получилось. Ну, тут уже все понятно было, что, наверное, будет война. Тут уж, по-моему, никаких сомнений. И, конечно, начинается. Это самая война. Италики создают союз с очень провокационным названием – Италия.
Оригинально, так.
Очень оригинально. Собирают совет 500, чеканят, собственно, единую на всех серебряную монету. Кстати говоря, сейчас довольно большая редкость, если вдруг попадается на аукционах, она стоит довольно дорого. Это вот повстанческая монета. Говорят, там, конечно, было 200 тысяч военных собрано, но вот в это мы, наверное, мы не поверим, наверное. Вот в это мы точно не поверим. И что ужасно, вот что ужасно в самом деле было для римлян, ведь кого угнетала римская аристократия на местах? Местных италиков и привезенных с собой римских христиан. И вот местные колонисты, римские, с полными, конечно же, правами римского гражданства, чуть не в полном составе примыкают к восставшим.
А этим зачем? От безысходности?
Ну, потому что, ну, во-первых, от безысходности, во-вторых, можно кого-нибудь ограбить, свести счеты, в-третьих, просто опасно, потому что если ты не примешь участие в восстании, так ты, наверное, против. Так ты, наверное, за своего хозяина? Так тебе, наверное, тоже в жертву можно принести.
Пора.
Пора. И выступают изначально южные и центральные италики. Как я и говорил, этрусские и умбры об этом знали, но как-то не сильно спешили примкнуть к восстанию. Только когда восстание принесло первые успехи, вот тогда они зачесались. Типа, а мы что ж в стороне-то? Как же так? Ну и там, да, опять же, вот и имена восставших вождей: Квинт Попедий, Герий Азиний, Гай Папий Мутил, Тил Лафрений, Ветий Скотон, Гай Патиний, Понтий Телезин, Маций Игнаций. То есть, вот это же, как они озримы? Вот, пожалуйста, римляне, тут же вам, пожалуйста, Секций Юлий Цезарь, Публий Рутилий Луб, Гней Помпей Страбон, Квинт Целий Метел, Гай Марий, Луций Корнелий Сулла. Чем они отличаются? Вообще ничем. То есть, что им делить, казалось бы?
Деньги.
Да. Нет, ну, в самом деле, когда мы через несколько уже тысячелетий смотрим на все эти вопросы, непонятно, а почему вы этих самых людей, одинаковых с вами, с одинаковой религией, одинаковой культурой, одинаковым всем, так обижаете? Ну, понятно, что только из-за денег. Но это же очень, очень недальновидно.
Недальновидно.
Очень. Да. И вот начало войны, конечно, было крайне удачным для италиков. То есть, да, они, конечно, разобщены, но у них стратегическая инициатива, у них первые шаги, которые они могут сделать. Это во-первых. А во-вторых, кто такие италики? Италики имели у себя, да, конечно, про 200 тысяч солдат, как я уже говорил, мы даже всерьез рассматривать не будем, но это люди, которые прошли Кимбрскую войну. Там была просто чудовищная масса обстрелянных ветеранов. Как тогда говорили правильно, обмятых, то есть их там щитами обмяли. То есть Рим, который набрал вот ту самую милицию, как обычно, и отправился куда-то воевать, это были новобранцы против ветеранов. Их просто стали лупить в хвост и в гриву. То есть первый этап военных действий был крайне неудачный. Секций Юлий Цезарь в одном сражении потерял сразу 2000 человек. Это потери были катастрофические по тем временам. То есть, вот уже вот его потомок Гай Юлий Цезарь, вот при Гергове он потеряет 700 легионеров в одном бою. И он уже будет считать, что 700 человек – это страшные потери, которые вообще-то ставят его на, если не на грань поражения, то в крайне невыгодное положение. А тут 2000. Вот его в Изернии заперли. Кстати, он оттуда бежал, переодевшись рабом. А город потом возьмут италики. Потом разгромили второго консула Публия Рутилия Лупа и Гая Пиперну. Гай Пиперна вынужден был, остатки войска Гая Пиперны потом вынуждены были бежать на соединение с Гаем Марием, чтобы их там всех не перебили. То есть было начало просто катастрофическое. При том, что италики, просто было видно, что очень много опытных людей, причем как начальников, так и подчиненных. Потому что, вот, например, опять же, известная история, когда один из вождей италиков Квинт Попедий пришел в лагерь Квинта Сервилия Цепиона, который командовал еще одной консульской армией, под видом того, что он сдается. Он привел с собой якобы двух своих сыновей, хотя это были не сыновей, а рабов просто, их загримировал. Все лишь никто не видел этих сыновей.
Да.
Говорит сыновья. Вот, привел в качестве заложников двух якобы своих сыновей. Рассказал всем всю диспозицию, то есть, ну, подумали, что он молодец. Видимо, в самом деле сдается. Ну, а как только Цыпион-то расслабился, он взял, открыл ворота ночью, и там просто перерезали какое-то невероятное количество римлян. Это что значит? Координация большая. То есть, вроде бы как все ловко задумано, я рассказываю, так все просто. Это очень непросто, чтобы такую операцию провернуть. Это значит, что военачальник, оставивший своих солдат, должен быть железно уверен в том, что они вовремя выйдут там к южным воротам, а не к северным,
да,
или,
да,
например, не к другому лагерю какому-нибудь.
Кому интересно, смотрите ролик про Пёрл-Харбор. Как,
да,
как осуществляются грамотные атаки самой дисциплинированной на свете нации японцами.
Да. Да. Три зеленых свистка. Да. Вместо одной ракеты, там, ну и так далее. Вот. Такое, конечно, можно провернуть, только имея огромный ветеранский контингент. И, то есть, там, чтобы центурионы были опытные, солдаты, чтобы были опытные. Сразу видно.
И руководство опытное.
Конечно, конечно. В первую очередь я и говорю, центурионы. То есть, те, кто непосредственно вручную доведет солдат до места сражения. В чем была, в общем-то, их одна из основных задач центурионов. Словом, очень все это начиналось для римлян плохо. Вот Гней Помпей Страбон, например, к Аускулу подошел, и вот только там, наверное, первая громкая победа была. То есть под Аускулом Италиков Гней Помпей разбил. Да, когда мы теперь наши слышим, это все папы будущих великих деятелей римской истории. И Гней Помпея Магна, и Гая Юлия Цезаря и так далее. Луций Юлий Цезарь в 90-м году вынужден был пойти аж даже на уступки перед италиками. То есть война-то еще вроде как идет, но он дарует римские права всем племенам, которые не участвовали в непосредственном восстании.
Угу.
Что, кстати говоря, сразу коалицию раскололо. Потому что как только об этом узнали,
ага,
почему-то сразу вот этруски, которые с умбрами только что выступали, раз и перестали выступать на войну. Вроде ничего и не делали им плохого. Причем никто даже вот потрясающе, никто даже не догадался прочитать, что там вообще в законе было написано. Его довольно большое количество источников до нас доносит, поэтому мы можем их сравнить и понять, в общем, более-менее, о чем там было написано. Формулировка потрясающая. Даруем права римлян. Какие права? Вот какие права вы им собираетесь даровать? Ну нет, однако.
Не перечислено.
Нет.
Ага, правильно. Да.
Зачем?
Толково.
Ну, сейчас мы им наобещаем. Давайте в общем. Давайте в общем.
А потом уточним.
Да. Потом была следующая декларация, что вот двухмесячный срок, 60 дней. Кто за это время сложит оружие, полная амнистия и, опять же, римские права. Потом третья была уступка, обещали даровать права жителям Цезальпинской Галлии. Ну, словом, все было в любом случае очень сильно нестабильно. Почему? Потому что самое главное – сохранялось ядро восставших, которые были настроены крайне решительно. Они были соседи, они все эти самые увертки римские хорошо знали.
Угу.
И декларации такого рода, видимо, ни на марсов, ни на самнитов не действовали. Ну, вот тут, конечно, за дело взялся с одной стороны Гай Марий, с другой стороны Луций Корнелий Сулла. Оба выступили просто прекрасно, потому что вот они-то, кстати говоря, нанесли ряд страшнейших поражений войскам италиков. И, кстати, что очень важно, смогли очень быстро взять несколько городов, на которые, собственно говоря, вообще во всех военных действиях и античности, и средневековье в основном опираются войска, потому что пока город не взят, вы можете 100 битв выиграть.
А они все время будут вылезать и пакостить, вылезать.
Да, да, так точно. И в любом случае, пока не взята крепость, вы никогда не можете гарантировать то, что вы контролируете территорию.
Угу.
Просто потому, что все эти крепости и города стояли не просто так, а на выгодных участках местности, там, пересечениях дорог, речных берегах, в выгодных бухтах, если мы говорим о побережье, и так далее. Луций Корнелий Сулла, вот обычно говорят, что это человек, который не потерпел ни одного военного поражения. Это, конечно, не так. потерпел. Вот, например, в союзнической войне в кампании от Клуенце он проиграл. Правда, потом взял реванш, через некоторое время он около Нолы снова столкнулся с войсками Клуенце и там победил. Кстати, вот тут, если почитать Апиана, он говорит, что во время сражения под Нолой италики потеряли 50 тысяч человек.
Однако.
Ну, то есть там 200 тысяч собрали, если посчитать, сколько их перебили за это время, там получится не 200 тысяч, а гораздо больше. Ну, это все вопрос такой. Это нарративный источник, который говорит нам просто очень много. То есть там на самом деле не 50 тысяч, а когда мы говорим 50 тысяч, значит очень много. Я думаю, там вот примерно как в начале войны римляне 2000 потеряли.
Угу.
Вот, наверное, что-то в этом роде потеряли и италики. Все равно это, когда мы уменьшили
много, да,
в 25 раз, это все равно очень много. Да, и Гней, Помпей, Страбон разгромил марсов. Причем марсов, это, повторюсь, это самое главное. Это вот марсы, это то, что формировало главную вообще ударную силу всего италийского восстания. Вот да. Где Помпей Страбон их разгромил, собственно говоря, ему дали триумф даже за это.
Угу.
То есть настолько это было важно. То есть это он не разбил Ганнибала, он не разбил Югурту, то есть внешних врагов. Это внутренние враги, и за победу над марсами ему дают триумф. О чем, собственно, Пианта потом описал. Да, вторая битва при Каннах, Гай Коксоний разбивает Трибация, и в общем и целом. Война в основном сходит на нет. Причем, вот это где-то, наверное, получается, у нас 89-й год. Мы просто дату должны это запомнить. Но война, вот когда говорят, что в 89-м более-менее все закончилось. Нет, в 89-м, еще в 88-м году добивали остатки восставших.
Кто не понял, это до нашей эры.
До нашей эры, так точно. То есть сначала получается 89-й, потом 88-й. Добивали остатки восставших. И в этом самое горячее участие вынужден был принимать в том числе и наш герой Луций Корнелий Сулла Феликс.
Угу.
То есть с этим было связано. Более того, один невероятно важный выверт в его политической карьере. Мы сейчас об этом поговорим. Да, так вот, тем не менее, вот к 89-му году, да, восстание еще продолжается кое-где, но в основном всех замирили. И тут же вспомнили о уступках, на которые пошел в середине данного процесса Луций Юлий Цезарь в 90-м году, когда он издал тот самый Лекс Юлия о даровании гражданских прав восставшим италикам, всем, кто служит оружие. Вот-вот, все. Гражданские права вот вам дают. Но их распределили не к всем 35 римским трибам, а только к 10. В итоге. То есть полных прав им все-таки все равно в то время еще не дали. Но уже, конечно, это да, это стали уже почти настоящие римские граждане.
Угу.
И следы вот этого противостояния Рим-провинция, они сохранятся еще очень долго. Потому что когда римлянин в первом веке нашей эры будет ехать в какую-нибудь Капую, он будет все время говорить: ну, господи, ну кто там живет? Что это? Я настоящий римлянин. Это какие-то италики. Они еще будут через 100 лет помнить, кто такие италики, а кто такие настоящие люди. Вот мы, вот мы тру, а это вообще совсем не тру.
Шайка говноедов какие-то.
Да. Да, это, кстати, это все вот эта провинция отвечала римлянам
полной
взаимной любовью. Они все это, конечно, очень сильно помнили. И вот тут-то, конечно, вот тут нужно сделать некоторую запятую и сказать, что вот это еще не гражданская война, потому что все-таки они еще не с гражданами воевали. Но это был пролог к целой серии гражданских войн, и следующий начнется очень скоро, в 83-м году. Да, ну а пока Луций Корнелий Сулла и Гай Марий геройствовали на полях сражений, в Риме у них в это время находились какие-то их сторонники, союзники, ну или, по крайней мере, то, что мы могли сказать, политические федераты их, да, то есть те, которые поддерживали ту или иную сторону. Вот тут, опять же, нужно оговориться, Сулла в это время, да, он занимает очень важное место в римской политике, но он еще далеко не там какой-то номер один, номер два.
Угу.
Отнюдь. Гай Марий находится неизмеримо выше. Он консулом уже был 6 раз.
Авторитетный
гражданин. То есть он не просто авторитетный, он гиперавторитетный. Он 2 триумфа уже имел. И вот он был, да, где-то около номера 1, 2, 3.
Угу.
Сулла был заметно пониже. Поэтому, когда мы говорим сторонники Суллы, да, конечно, у него были лично его уже сторонники к тому времени, но мы просто говорим про партию оптиматов. Гай Марий, напомним, популяр. И вот в это время действует, кстати говоря, один из таких ярких противников недавно почившего Марка Ливия Друза младшего, это Публий Сульпиций Руф, который был сторонником Гая Мария, и он проводит массу законов о том, чтобы осудить этих самых популяров, и конкретно Суллу, и самое главное, упрочить власть Гая Мария, его позиции. Ну а пока мы это опять же отметим, пока нужно сказать, чем закончилась вообще вся эта союзническая война. Самое главное, Рим стал первым среди равных. То есть он перестал быть господином над этим самым Апеннинским сапожком.
Угу.
Это стал просто город среди других городов. Хотя, конечно, сравнить их было просто нетто-брутто показателях очень сложно, потому что когда мы говорим там Ноллы, Аускулы, что угодно другое. Это города, где жило 3-20 тысяч человек, ну, может быть, 25.
А в Риме в это время?
Ну, мы не знаем, сколько точно жило, вряд ли как тот самый миллион, о котором мы обычно говорим, это уже все-таки более поздняя история, но даже если там жило 500 тысяч человек.
Даже если 100, это все равно.
Ну, 100 там не жило, там жило гораздо больше, это все равно астрономическая разница. Ну и что? Вот заканчивается союзническая война. Вроде бы заканчивается союзническая война. А в это время Руф проводит целую серию законов, которые напрямую вредят этому самому Сулле и его сторонникам, то есть оптиматам. То есть, во-первых, смотрите, италикам дали неполные права, они говорят, нет, нужно дать им все-таки полные права совсем. Все, кто давал взятки во время тех или иных выборов, ну, а понятно, что аристократия давала их больше, просто потому что они богаче были, а значит, их подтягивать можно было чаще за это, их нужно судить, потому что у нас есть законы, которые запрещают напрямую это делать, давайте будем их судить. Все закончилось, конечно, для Публия Руфа плохо, для Публия Сульпиция Руфа плохо, в конце концов, его сторонники Суллу просто убили. Но очень сильно не сразу. Очень сильно не сразу. Мы тут должны сказать, что вот те популяры, которые говорили о том, ну, их, конечно, еще иногда называли просто демагоги.
Угу.
Это мы их называем популяры. Там их называли просто демагоги. Они были абсолютно правы, говоря, что как только вы сцепитесь с италиками, где-то на границе полыхнет. Там, ну, много есть где. Кстати говоря, во время союзнической войны, просто из-за того, что Рим очень ослаб, римляне, которые вызвали союзные африканские войска, они вынуждены были их отправить почти все домой, в Африку.
Угу.
Ну, просто потому, что африканцы вдруг поняли, что римляне что-то не очень, так, может быть, тут можно будет...
Нельзя оголять такие важные участки. Да?
Переметнуться на сторону восставших, вот их сразу все удалили к чертовой матери. За исключением или особо верных когорт, или когорт, которые, наоборот, могут гарантированно возбунтоваться.
Угу.
Вот, чтобы их около себя держать, контролировать. А всех остальных, которые ни нашим, ни вашим, всех сплавили к чертовой матери. Кстати говоря, очень сильно ослабив собственные войска. Но их просто невозможно было держать в Италии, союзные африканские войска. А с другой стороны, пожалуйста, у нас есть эллинистические соседи. И в первую очередь Митридат VI. И уже в 91 году, фактически, когда начинается только восстание, Митридат VI сразу приступает к антиримским действиям.
Угу.
Говорят, в Эфесе он вырезал до 150 тысяч римлян. Ну, в Эфесе и в окрестностях. Ну, это, конечно, мы опять же не будем в это верить. Ну, а то, что массовая и, самое главное, поголовная резня была предпринята, это факт. Причем знатным римлянам и в частности проконсула, который там находился неподалеку, им прям заливали расплавленное серебро в рот, говоря, что вы так любите серебро, ну так наешьтесь, наконец, от души.
Жестоко.
Накушайтесь. Вот. А на это не реагировать было вообще невозможно, но на это реагировать было никак, потому что они воевали у себя в этой самой Италии.
Митридат – это тот, который яды ел, да?
А? Да, который поедал больше всех ядов, чтобы его не могли точно отравить.
Полный боевой готовность.
Да, да, да.
Почти как Лёха Навальный.
Да. Вот он бы этот, новичка просто вместо кокаина бы занёс.
Стакан, блин, да. Не берёт.
Не берёт. Только осанка улучшается. Кстати, Митридат Евпатор был крайне крепкий дядька, потому что
он… знал 22 языка.
Да, я не помню точно 20 или 2, но какое-то нечеловеческое количество. И до 60, по-моему, одного года лично командовал тяжелой конницей в сражениях.
Суров.
Очень сильно суров. Да, причем эти самые 150 тысяч граждан римских, да, конечно, не в Эфесе, во всей Малайзии, разумеется. В Эфесе там их столько не было, конечно же, это началось все с Эфеса. Это было предпринято как спецоперация, то есть разослали гонцов везде, приказали ждать сигнала и в назначенный час устроили массакр тотальный. По-моему, только на Родосе римляне избежали этого, потому что родосцы что-то как-то не захотели поддерживать Митридата совсем. Не выдали им римлян. Да, Митридат изгоняет, конечно, Арио Базана из Кабатакии, из Вифинии еще одного проримского царя Никомеда. Кстати, еще одного человека, с которым сотрудничал Сулла во время своего проконсульства в Киликии. Ну а что могут римляне сделать? Римляне могут только скрипеть зубами, а с одной стороны, а с другой стороны, всем от легионера до центуриона, до всех, кто может претендовать на какие-то высшие военные должности, очень хотелось поехать к Митридату в гости, потому что это богатейшие, как я уже говорил, земли. Воевать, судя по всему, с Митридатом будет просто, как все думали. Ну а что там, господи, все эти греки, они же ну никакие вообще. То есть мы их отколосматим в раз и все заберем себе. И вот за позицию военачальников.
Я посмотрю, с твоего позволения, где это Киликия, так-так.
За позицию военачальников против Митридата разворачивается просто страшнейшая борьба внутри Рима. То есть, представляешь? Я пойду командовать против Митридата. Нет, я пойду командовать
извините,
против
Митридата.
Извините, а вы, собственно, какие имеете заслуги? Хотелось бы понять.
В наших грабежах, да?
Да. Гай Марий, естественно, имел в виду, что командовать армией будет только он. Ну, потому что более заслуженного военачальника просто не было. Просто, собственно, а зачем? Зачем вы все тут нужны? Вот я с Митридатом справлюсь... Точно! Но он одного не учел, что он сам своими руками, Гай Марий, привязал солдат к личностям полководцев.
А, это кусочек Турции, да?
Да, вот я говорю, Малайзия, конечно.
Ага.
Это получается у нас Малая Азия, это получается южная часть Малой Азии. Вот так вот.
Ага, ага. Так.
Да, так вот, Гай Марий сам привязал солдат к личностям полководцев, а у Суллы в это время уже были свои собственные, прошагавшие с ним черт знает количество какой-то километров и стадии ветераны, которых он обеспечивал, продвигал по службе, всем вышедшим на дембель выбивал земельные надежды. Он у Мария же обучился всему, чему только можно обучиться. Марий жизнь буквально положил, чтобы его ветеранам выдавали все, что положено по закону. И Сулла точно то же самое делал.
Ну, если людям нравится, надо их поддержать. Они будут за тебя.
Так точно. И когда Гай Марий начал рассказывать о том, что это он обязательно будет возглавлять, вот все это великолепие, вдруг выяснилось, что его далеко не все поддержали. Ну, просто потому что с Марием воевали марианские ветераны, а Сулла его ветераны, которые, конечно, были категорически против. Потому что если Марий поведет войска, ну их тоже, конечно, как солдат в рядовые запишут, скорее всего, там нужно было много народу. Но всем же понятно, кто будет первый грабить Митридата? Ветераны Мария. А мы, а значит, воевать, а грабить нет? Вот. Да, кроме того, все знали отлично, что такое была дисциплина в войсках Мария. она была железная вплоть до применения смертных казней. А значит, ослушаться Мария вы не сможете. Если он отдаст право грабежа первым вот этому легиону, вторым вот этому, они будут грабить именно так. Кто будет в первом легионе и во втором, которые первые пойдут грабить? Ясно кто, ветераны Мария. То есть они получат все. Поэтому вдруг в Риме образовалась партия, которая просто вот стеной легла перед Марием, вот так вот, чтобы он не мог осуществлять это самое высшее руководство. Хотя, казалось бы, самый опытный полководец. И по уму отправлять надо, конечно, было именно его. Но нет. И разворачивается просто невероятная политическая борьба. Сулла был очень популярен из-за своих побед в союзнической войне. Очень популярен. И в октябре, получается, да, в октябре 89 года он выставляет свою должность на консульство. И в 88 году его вместе с Квинтом Помпеем Руфом выбирают консулами, коллегами, коллегами-консулами. При том, что Руф, полководец, был никакой, политик неопытный, но он был друг Суллы, он его с собой просто протащил. Это было очень важно, потому что два консула были заодно, а не противодействовали друг другу.
Настоящий политик Сулла был, всё да. Соображал.
И что получается? Так как армии по закону должны командовать именно консулы, командование армии получает друг Сулла, а никакой не Гай Марий. Вот именно в этом месте, я считаю, вот именно только в этом месте Гай Марий и Сулла смертельно поссорились. Вот именно тут они стали врагами. То есть до этого, там, аж с Югуртинской войны говорить, что Сулла и Гай Марий были враги, или там Гай Марий пытался угнетать Суллу. Нет, это вот ни в коем случае. Вот именно здесь, когда на кону стояла, во-первых, огромные власти, во-вторых, просто невероятные, чудовищные, невообразимые деньги, вот только здесь они могли поссориться по-настоящему. И они не просто поссорились. То есть нужно понимать, что это была война, ну, фактически насмерть. Потому что Гай Марий магистратуру в это время вообще не получил в 88 году. Но у него же только что я говорил. Публий, Сульпиций, Руф. Во-первых, его сторонник, а во-вторых, он его еще ко всему прочему привлек прямо на свою сторону. Публий Сульпиций Руф, народный трибун, он видит, что оптимат Сулла получает очень большую власть. И да, кстати, Сульпиций это был сторонник, когда-то это был тоже популяр. Он был сторонник Марка Ливия Друза младшего. Они вместе выступали. Тут он раз и переметнулся в стан Гая Мария. С одной стороны, с другой стороны, он стал еще более популярным, чем был когда-то Марк Ливий Друз. И в итоге дело доходит прямо до смертоубийства на улицах римского города. То есть начинаются просто уличные бои. Во-первых, Публий Сульпиций Руф, как считает, наверное, большинство историков, это было согласовано именно с Гаем Марием, а возможно, даже инициатива исходила от Гая Мария, вносит законопроект. Это как раз то, что мы знаем как закон Сульпиция. Вносит законопроект о распределении граждан по всем трибам. То есть вместе с италиками. А это огромные последствия могло иметь. Причем самые неожиданные для аристократии. Тут же все, мы понимаем. Вот опять оптиматы популяра сталкиваются из-за вопросов имущества. И влияние на политику. Что, в общем, связано напрямую. Что ты кого выберешь, тот так и будет голосовать. Вот, кроме того, мы же, да, помним еще одного виднейшего популяра Сатурнина, который после Гракхов выступал примерно с такими же пропозициями. Его отправили, его и, самое главное, его сторонников отправили в изгнание, он их возвращает. Кроме того, вот Сулла и Квинт Помпилий Руф в это время, конечно, выступают на стороне лучших граждан. Гай Марий настаивает, самое главное, среди италиков, что с помощью законопроектов народного трибуна они получат настоящие римские права, и италики, уже присутствующие в трибах, просто начинают голосовать именно за них. То есть Вот все это, повторяюсь, наслаивается. Нормальная эта политическая борьба, это время постоянно происходило. Вот то, что я описывал, оно происходило там с какого века, там, с 5 века, которого царей сковырнули, они все стали сразу немедленно вот эту подковерную возню проводить. Ну, это сопровождалось уличными боями регулярно. Ну, то есть там кто-то кого-то избил, кто-то кого-то. Ну, это не нужно думать, что это прям армия на армию. Но драки были регулярны. Угу. Опять же, вот это тоже был фон жизни римской политики внутренней. Постоянные драки. Да, кстати, вот именно в это время, во время очередной такой драки, Сулла был вынужден отсиживаться дома у Марии. Это очень смешно.
А Марий дома был?
Нет? Да, да. Не, ну понимаешь, что дело такое? Гай Марий, конечно, да, он из худородных. Но он все-таки, да, это видный римский политик. Угу. И Сулла видный римский политик, тоже из лучших людей. Более того, его однополчанин. И отдать его на растерзание этой толпе, быдлу, никак нельзя, потому что это будет урон его чести. Поэтому, если он постучался, и он его как гостя принял, ну уж все, извините, обязан защищать. Иначе это будет просто, опять же, урон репутации чудовищный, когда ты вот такого человека, как Сулла, взял и отдал черни, когда он тебе домой стучался. Это было недопустимо. Поэтому, конечно, да, Марий хоть уже к тому времени, видимо, Сулла очень не любил, а дома его принял. Марий-то дома был. Очень смешно. Да. Вот после этого, конечно, Сулла сообразил, что в Риме ему что-то не очень. Пока у него есть консульские полномочия, нужно срочно, срочно к армии бежать, хватать эту самую армию и плыть бить Митридата. И он едет в кампанию. Там как раз догорает в это время еще союзническая война. Он приходит в армию, сообщает всем, что вот наконец-то я вот вам, пацаны, выбил такие шикарные привилегии, на войну пойдем. Такие все, о, сразу видно, этот не выдаст, какой ловкий человек, конечно, пойдем на войну. И все очень сильно обрадовались, но да, это все было у нас под Нолой. Ее в свое время так просто, нет, не так просто, а вообще не смог взять даже Ганнибал. И вот у Суллы тоже все не вдруг получалось. А в это время, так как Сулла уехал в Риме, во-первых, Публий Сульпиций Руф выносит вотум недоверия самому Сулле и требует решить его консульских полномочий. А Марий продавливает в Сенате этот самый вотум недоверия.
В то же время зря не теряют.
Ну, как только он уехал, все. Угу. Он же не проконсул. Против проконсула такое делать было бы противозаконно. А против консула можно. И в армию едут военные трибуны, чтобы лишить Суллу военного империума. Угу. То есть власти над армией. А Сулла, прочухав такое дело, сообщил солдатам. Вашего главнокомандующему показали фигу.
Умрем все до последнего.
Ответили солдаты: умрем все до последнего. Но как-то умирать они быстро передумали, вместо этого забили насмерть камнями всех военных трибунов, которые были присланы для исполнения законных римских требований. То есть их просто забили камнями солдаты. Сулла в этом не участвовал. Показательно никак вообще. Это была инициатива, извините, легионеров. Зачем они так их обидели, эти трибуны?
С личным составом так нельзя.
Вот. Что вы, в конце концов, можно было это помягче? А то вы там пришли со своими этими там с фасциями, с топорами, раскомандовались что-то. Ну что такое? Сулла до конца жизни всем рассказывал, что он вообще ни при чем. Это просто солдаты всколыхнулись, вот как-то сами. Ну, они, конечно, сами всколыхнулись, естественно, потому что сейчас же их командование, командиры-то лишат империума, и на войну с Митридатом они пойдут с Гаем Марием. А повторяюсь, это недопустимо было. Да, кстати, потом же им вышлют навстречу претора, но только у него опять же отберут фасции и сломают ему об спину все эти фасции. Солдаты были очень молодцы. Кстати говоря, когда военные трибуны-то приехали, Тут было очень важно. Они же могли легионы не распустить и, скорее всего, не распустили бы. Но все четко понимали, что как только армию возглавит другой военачальник, то есть, ну, понятно, Марий, он будет заменять, он имеет право такое, он будет заменять в легионах центурионов. А как только в легионе встанут его собственные центурионы, вот вы даже дернуться не сможете после этого. То есть, как только окажется вот этот средний офицерский состав чужой, ну все. То есть легион уже, считай, полностью в ваших руках. Вы ничего не сможете сделать. Поэтому Сулла действовал, конечно, очень сильно на опережение. Ну, даже как он действовал на опережение? После убийства этих трибунов он обращается к солдатам с речью, что отечество в опасности. Мерзавцы засели в Риме и поворачивают войска вместо Понта на Рим.
Молодец.
То есть такого не было просто вообще никогда. По священному закону внутри Померия римский солдат мог находиться только в одном случае – во время триумфа. То есть в красном плаще при оружии. Угу. Больше никак. С другой стороны, в Риме сидит Марий и Публий Сульпиций Руф. Они полностью, абсолютно уверены, что Сулла блефует. Это по-другому просто никак не может даже называться, не может, это просто блеф. Ну идешь на Рим, и что? Ты что, на Рим пойдешь? Ты что, серьезно пойдешь на Рим? Да нет, конечно. А легионы Суллы маршируют ускоренным маршем на Рим. Вот как раз с ним высылают навстречу преторы, ему там об спину сломали те самые все розги его.
Наверное, об жопу все-таки.
Ну, не знаю. Короче говоря, об него, что об голову, я не знаю. Короче говоря, избили. И вдруг Марий выясняет, что а у него-то легионов нету. Вот в таком, по крайней мере, в таком количестве, какое есть у Суллы. И у Суллы ветераны, а у него его ветераны все черти где распущены. Ага. То есть собирать их просто не успеет. И Сенат высылает навстречу Сулле посольство, где говорит, что остановитесь в 40 стадиях, не ближе от Рима.
Остановитесь!
Остановитесь, что вы делаете! Остановитесь в 40 стадиях от Рима, а мы пока в Сенате отменим вотум недоверия.
Ага. А то как-то неудобно складывается.
Ну, да-да-да-да. Сулла на это вообще никак не отреагировал, потому что он точно понимал, что это просто пытаются какую-то передышку взять. Uh-huh, uh-huh. Ну, конечно, с другой стороны, какая передышка, они бы там ни за сутки, ни за неделю не собрали бы войска. Это просто ну, физически невозможно.
Ну, что-то надо.
Что делать? И вместо того, чтобы послушаться сенатских делегатов, он разбивает лагерь непосредственно под стенами Рима и вводит туда когорту, что, конечно, было римской толпой воспринято, ну, понятно, в первую очередь подогреваемой популярами, настолько жестко, что это просто безоружная толпа когорту принялась на руках выносить из Рима.
Успешно?
Вполне. Ну, потому что, что такое когорта? Ну, там, допустим, будет 500 человек, а в Риме живет 500 тысяч человек. Им, в общем-то, даже оружие какого-то не особенно нужно.
Просто если толпой напрыгнуть, да, всех выпихнут.
Их стали просто вытеснять. Тогда Сулла вводит туда еще несколько когорт. И вот тут, конечно, уже вдруг Гай Марий понял, что это все добром не кончится. Угу. И они выставляют всех вооруженных людей, которых у них были. И в Риме прямо. Сейчас я скажу, где это было. Это было около, если не ошибаюсь, около Марсового поля. Начинается просто сражение. Причем сражение настоящее, там, с залпами пилумов, с боевыми трубами, с выставлением аквил и вексилумов легионных. То есть начинается полноценная резня. И эту самую резню поддерживают граждане. То есть толпа. И у Суллы все складывается. Хотя, казалось бы, да, там. Именно военных у Мария очень мало, тем более того класса, который бы нужно было бы. Но толпа, и тут Сулла кричит: «Жгите дома!
Мочи козлов, блядь!
Жгите дома!» И он первый значит, забрасывает факел на ближайшую крышу, лучникам приказывает поджигать стрелы и стрелять просто по всему, что есть вокруг, начинаются пожары в Риме. Ну, понятно, что...
Тут, естественно, не до резни, надо дом
спасать. Да, то есть, собственно, граждане все немедленно разбежались. А Сулла в это время через, получается, ну, короче говоря, сейчас не помню название дороги, их там несколько времени, через другую дорогу вводит на целый легион в город. И с двух сторон они постепенно всех сторонников Мария и Сульпиция Руфа просто вытесняют. Мария и Сульпиция Руф бегут в Капитолий. Потом, когда стало понятно, что Капитолий возьмут ту за сутки, ну хорошо, за двое суток, они оттуда бегут. Ну вот, пожалуйста, Сулла, хозяин города, первый раз устроив кровопролитие, вооруженное, именно военное кровопролитие в священном Померии. Вот тут, конечно, нам говорят, что Сулла нехороший человек. Вот эта кровь, он пролил ее первый, это плохо. Нет, время забываю, что пролил он ее не первый. Когда Сулла уехал из города, первыми занялись кровопролитием Гай Марий и Публий Сульпиций Руф. То есть они убили, причем зверски убили 12 сторонников Суллы. Двух из них, ну это даже там словами не описать, их просто буквально одного из них приволокли. Приволокли его, получается, к Капитолию, отрезали ему пальцы, отрезали ему стопы, отрезали ему уши, отрезали нос, вырвали язык, выкололи глаза, а потом просто его крючьями растащили, тело буквально на куски разорвали. 13-й человек, погибший во время этой бойни, он как, он просто дома бросился на меч, посмотрев на такое дело, сказал: «А черт с вами, что-то как-то не очень хорошо».
Правильно сделал.
Вот. Не, ну кое-кому просто отрубили голову, и парни еще легко отделались. Именно Руф и Марий первыми открыли замечательный обычай приделывать отрезанные бошки своих врагов к рострам. То есть растральные колонны, да, кто не знает, что такое растральная колонна? Растральная колонна – это колонна, которой приделаны ростры, то есть форштевни пленных вражеских кораблей.
Носы.
Да, носы. И вот на эти самые штевни насаживали головы. Не как в фильме «Рим» какие-то крючочки дурацкие. Ну, им, видимо, дорого было делать эти самые растральные колонны.
Подача была хорошая.
Да, подача была.
Мэджик Джонсон.
Немножко баскетболисты. Так вот, их выставляли на рострах. Кто в Петербурге живет, посмотрите, у нас не совсем настоящая растральная колонна на стрелке Васильевского острова, но какое-то общее впечатление могут дать. И вот на эти носы боевых кораблей насаживали головы. Посмотрите, пожалуйста, все, как это здорово выглядит. Это не Сулла начал. Ну, о масштабах такого рода действий можно будет в конце, опять же, поговорить, это важно. Да. Гай Марий бежал, Сульпиций бежал, ну и тут же Сулла вдогонку объявляет обратку. Говорит: каждого негодяя, кто выступал против меня, выдайте, и если это сделает раб, ему будет свобода.
Жестоко.
Вот. И что, их стали массово... Первого, конечно, выдали Публия Сульпиция Руфа.
Повезло парня.
Вот, его приволокли, отрезали ему голову и тоже на рост туда же пристроили. Буквально следом. Так всем понравилась такая традиция наглядная. А вот раба, который предал своего господина, ему Сулла публично даровал права гражданства и свободу. После чего велел его скинуть с Торпейской скалы за предательство. Но, извините, уже как свободного.
Гений. Просто гений.
Но, повторяю, с рабом такое провернуть нельзя. За что? Это же не человек. Он не может отвечать вообще ни за что. Но как только ты гражданин, вот давай, полетай, как свободный человек, исключительно.
Суров был, суров.
Да. Ну так и что? Вот, да, кстати говоря, как Гай Марий сбежал, это же можно было написать по этому поводу сказку «Тысячу одной ночи». То есть, дяденьки на старый свет такие приключения выдались, ой-ой-ой, они бежали востью со своими сторонниками, там был его, получается, старший сын, тоже Гай-Марий младший, получается, несколько его других сторонников, они начали на какой-то корабль, который заранее успели подготовить, и свалили, но начался шторм, это и по разным сведениям, то ли корабль просто разбило, то ли просто пришлось причаливать, чтобы его не разбило. И, видимо, судя по всему, суденушка было в таком дрянном состоянии, что пришлось дальше идти пешком. И тут их настигла погоня Сулы. Они увидели около берега идущий гружённую хлебом либурну, попросили ее остановиться, капитан их взял к себе, и тут-то подскакали сторонники Сулы. Начали орать капитану, чтобы он сдавал их, а капитан, опять же, это же римлянин, он же уже их взял под защиту. Он сказал: извините, не могу, и отчалил. А потом, все-таки подумав, что Сулы ссорятся себе дороже, ну, честь честью, этот дигнитас, все понимаем. Он причалил, чтобы набрать воды, Марий сошел на берег, а он взял и уплыл.
Обязательства были выполнены.
Не, ну он же прямо сразу не выдал, правильно?
Да.
А так что-то гуляешь где-то, а у нас, между прочим, тут это всех ждать, что ли? У нас корабль по расписанию уходит. Я отчалил, после чего Марий вообще в одиночестве оказался, он спрятался у какого-то рыбака, о, вот так примерно спрятался у рыбака, рыбак показал ему дорогу, и Марий утром вышел просто один, да, представляете, очень немолодой человек, прямо скажем, уже не богатырского здоровья, вышел один на дорогу, где вдруг встретил осла, который, как пишет Аппиан, посмотрел на него весело и задорно.
Со значением.
Весело и задорно. После чего, говорит, немедленно бросился к какому-то там роднику или ручейку пить воду, из-за чего Марий сразу понял, что спасение придет не с суши, а с воды.
Это был знак.
Да. Я, правда, не знаю, откуда Гай Марий так поднаторел в изучении поведения ослов.
И шагов.
Ну, его в самом деле, в итоге его увезли в Африку, его старший сын забрал. То есть все правильно, спасение пришло с воды. Это, конечно, фольклор, все.
Ну, это потом да придумал.
Да. Гай Марий, видимо, еще кое-что придумал. Он рассказывал всем, что он в юности, прогуливаясь, был сильный ветер, и с утеса сорвало гнездо орла. И он его полой плаща поймал, спас птенцов, а там было 7 птенчиков. А орел – это символ Рима. Значит, он понял, точно совершенно понял, что ему суждено 7 консульств. А было-то только 6. Значит, будет еще 7-е консульство.
Искусственно распространял слухи среди дураков. Да.
Да, будет точно еще 7-е консульство. То есть, рады меня списывать-то вообще-то со счетов.
Такая сказка ложью быть не может, да. Ну, то, что с воды, а как по-другому? То есть, пойдешь по земле, это чисто это. Тебя же все видят, тебя все знают, как-то обозначишься, застучат, пришлют, и по суше-то легко ловить, а в кораблик сел, иди в море, найди 3 километра, отплыл, хрен тебя знает, кто ты, что ты, где ты, блин. Да. И тем более сынка-то, видимо, не выгрузили, да, раз он один остался.
А так там несколько кораблей было. Один, видимо, чувствовал себя плохо, кораблик, а другой, видимо, чувствовал себя получше. То есть, невероятное приключение совершенно, конечно. То есть, даже со всей этой фольклорной билетристикой, которая там наверчена в источниках нарративных, все равно очень круто. То есть, Марий, кстати, тоже был исключительный молодец. Да, тем не менее, Сула их всех, ну, кто кого не удалось поймать, приговорил к изгнанию из города. Всех изгнать к чертовой матери. Ну вот, пожалуйста. И это, заметьте, это еще не проскрипции. Потому что когда говорят Луций Корнелий Сула Феликс, ставят знак равно, и дальше проскрипции. Это никакие не проскрипции, они будут позже заметно. Пока нужно было идти. Пока нужно было идти на Митридата. И Сула, конечно же, на Митридата пошел. Собственно, он этого добивался. Потому что тут был четкий политический расчет. Да, консул он на год. То есть год он отслужит, а потом все. Но, во-первых, пока он именно командует армией, его вряд ли получится сместить, тем более все уже видели, что бывает, когда его пытаются сместить. Это во-первых. Во-вторых, когда он разобьет Митридата, кто кинет камень победителя Митридата Евпатора? То есть он сразу опять сможет конвертировать свою военную славу, и, что важно, он не сомневался в этом, громадную военную добычу в политические бонусы для себя лично и для своих сторонников. Но, тем не менее, вот посмотрите, Сулла-то уходит, а Рим-то остается опять ничем не обеспеченный. Ну и, пожалуйста, в это время выбирают двух других консулов.
Правильных?
Категорически неправильных. Потому что то есть, консулы на 87-й год, вот выборы консульские, Суллы были проиграны полностью вообще. То есть он даже ни одного своего человека, а конкретно племянника пытался туда пропихнуть своего, пропихнуть не смог. Просто потому что что-то не делает, как-то не объясняет. Но резня на улицах города – это с таким перебором вообще-то, что прямо сейчас ты хоть 20 этих гладиаторских игр устрои, хоть всех накорми, бесплатно раздай хлеба, за тебя никто не проголосует.
Еще и дома поджигал.
Да, тем более. Устроил пожары. Пропихнуть он никого не смог, хотя пытался, как мы уже говорили. И на консульство 87 года встают Гней Октавий и некто Луций Корнелий Цинна. Это все были категорические противники Суллы. Просто категорические. Ну а Сулла-то, он, во-первых, проотвечался, во-вторых, он прямо сейчас службу исполняет, ему нужно уезжать из Рима. То есть он ничего не может поделать. Вот он за что боролся, на то буквально и напоролся. Хотя, конечно, как говорят, опять же, он взял публичную клятву с Луция Корнелия Цинны, что он не будет проводить никаких антисулланских мероприятий, пока Сулла находится на войне. И якобы даже они вдвоем резали руки и кровь смешивали в знак клятвы священной. Но вот как только Сулла уехал, его коллегу по консульству Квинта Помпея Руфа зарезали. И фактически он остался без второго консула, то есть его вообще никто не может прикрыть в Риме, он на войне, причем на тяжелой, ну а, пожалуйста, Цинна и Гней Октавий начинают нарушение клятвы, прямо антисулланские действия, потому что ну, кто-то должен ответить за кровопролитие в городе, а кто-то к Суллу же. Но, тем не менее, в 87 году Сулла прибывает в Грецию, и начинается война с Митридатом. Я подробно не буду рассказывать, там на самом деле очень интересные были военные действия, нужно будет как-нибудь, я не знаю, со мной или с человеком, который лучше в этом разбирается, разобрать Митридатову войну, тем более она была не одна, там прямо скажем, много интересного, я в этом не сильно глубоко разбираюсь. Вот там Сулла нанес два важнейших поражения Митридату. Полевых, и взял Афины. Вот под Афинами, конкретно там, под Пиреем, очень, это мощнейшая крепость, они очень надолго встряли. Осада была тяжелая, там был один из лучших полководцев Митридата VI Архилай, который не просто оборонялся, он регулярно совершал вылазки, контратаки к нему из-за того, что у Афин был очень сильный флот. Постоянно прибывали подкрепления, они имели маневр по морю. Вот, Сулла, однако, тоже оказался крепкий. Во-первых, они разобрали длинные стены, знаменитые, которые вели от Афин
к порту.
Да, к Пирею. Причем срыли их полностью для производства осадного лагеря. Но когда стало понятно, что, во-первых, там нужно чем-то топить, а во-вторых, ну, товарищи, осадные машины, черепахи, да, кстати, они там очередной раз применили знаменитый римский прием, когда они просто построили земляную насыпь, которая была вровень с башнями Пирея. То есть, ну, в любом случае, там же каркасы нужно ставить какие-то, нужно дерево, много дерева. И они свели все вокруг, что можно было свести вообще. А потом, где у нас много дерева? А, там две какие-то два леса. Вот там и вот там.
Священные рощи.
Это, да? Собственно, лицей и академия.
Ага.
Вот их полностью вырубили. Что.
Настоящие фашисты, блин.
Ну, что примерно, как, я не знаю, Иерусалимский храм разрушить сейчас для христиан, мусульман и иудеев. Это вот примерно то же самое для греков. Вот это. При том, что греки, они же проповедовали такую формулу, что варваров-завоевателей они завоевали своей культурой.
Угу.
То есть, ну, никому бы в голову по их не могло прийти хоть ветку сломать в лицее и в академии. Там же Аристотель ходил, вы понимаете, там Платон ходил. И вообще, там боги живут фактически в этих лесах. Нет, они их полностью вырезали, вырубили и пустили на строительство осадных машин. Попутно Цинна принимает закон о, еще раз, о лишении, во-первых, у него консульство само кончилось, о лишении военного империума Суллы и о смене руководства в армии. А значит, армия больше не оплачивает из Рима вообще никак.
Толково.
То есть, совсем. А значит, закупать продовольствие, ну, если это союзнические места, вы будете непонятно на что на местах, и платить солдатам непонятно чем. Ну, а чего? Сулла посмотрел, опять же, вокруг и такой, господи, а смотрите-ка это, во-первых, храм Зевса Олимпийского, Дельфийское святилище.
Где оракул.
Да, оракул Аполлона. А там много всего, забрать все.
А туда все дорогие подарки засылали.
Столетиями.
Богам, да.
Столетиями.
И никто не трогал.
Ну, собственно, Дельфийский-то храм был один раз граблен уже. Ну, как там, что-то вынесли. Но, мягко говоря, далеко не все. Это было довольно давно, и успели еще донести с того момента. То есть, кто не понимает, Дельфийский оракул – это было такое место, куда все греки хотя бы раз в жизни приходили погадать. Чтобы погадать, нужно было богам принести жертву в виде чего-нибудь ценненького. В храм Зевса Олимпийского вот помирает человек, например, у него есть ценные доспехи, отправляют туда. Есть, не знаю, там мешочек с деньгами, отправляют туда. То есть, там… Может быть, там по серебряной монетке, но со всей Греции.
Форт Нокс.
Да, и там накапливались деньги совершенно невероятные. И богатство вообще, в целом богатство. И вот он их полностью разграбил. Вывезли просто все. И что? И сразу стало совершенно неважно, платит вам Рим там что-то, не платит, пофигу. Причем, когда жрец Дельфийского оракула, в Дельфийском оракуле буквально рыдал перед ногами у Суллы, говорят, ты слышишь, это сама зазвенела арфа Аполлона, ну, кефара Аполлона. Считалось, что это лично Аполлона кефара, вот его настоящая святыня, не какие-то мощи дурацкие, а настоящая, смотрите, кефара, рабочая, чья? Так Аполлона же. Да, и она сама заиграла, что ты делаешь, остановись, на что Сулла ему сказала. Неужели ты не знаешь, что на кефарах всегда играют от радости? Аполлон отдает мне свои сокровища.
Это почти как наш любимец Вильгельм Завоеватель, который упал с корабля и сказал: британская земля сама бросается мне в руки.
Ну, это он с Цезаря косплеил.
Не
важно. Первый Цезарь делал.
Тоже.
Собственно. Ну, вот как такое? И дальше греки, вот, наверное, почти все или почти все будут писать. Вы заметили, как Сулла закончил свои дни? Это его настигло проклятие Аполлона.
Спорно.
Вот. Но, однако, вот видишь, Сулла, по крайней мере, тут выкрутился по красоте. И Афины он взял и тоже ограбил. Кстати, когда происходила вот эта вот расправа над греками, Сулла запретил трогать какие-либо библиотеки и театры. Мы же помним, что Сулла был сам очень сильно гречески образованный человек. Говорят, он полностью вывез архив Аристотеля в личное пользование. То есть, вот это было единственное ограбление, которое он в адрес культурного наследия, которое он только и посчитал за правильное, позволил себе. То есть, Аристотеля он себе забрал. Целиком. Почитать.
Почитать. Досуги, да.
Старикам говорят, неплохо писал.
Владел пером.
Да, да. В Италии в это время хозяйничали сторонники Марии, конечно же. Надо ли говорить, что Марий в скором времени вернется, увидев такое, так сказать, благорастворение? Он-то, кстати говоря, был прав, он консулом-то в седьмой раз станет.
кот из дома, мыши в пляс.
Да. Да, ну, кстати говоря, сторонники Сулы тоже себя временем вообще ничем не стесняли. Совсем. Потому что Гнея Октавия, то есть законного консула, зарезали на форуме. У них там это, судя по всему, к тому времени уже было в порядке вещей. Подумаешь, президент, и что теперь?
Стоит один раз ослабить, и понесется.
Да. В Грецию послали Луция Валерия Флакка, чтобы он принял командование над войсками Суллы. Суллу потребовали вернуть. Но как-то так получилось, совершенно неожиданно, что солдаты Луция Валерия Флакка взбунтовались и заставили его покончить жизнь самоубийством.
Валера, твой выход.
А солдаты в это время в Греции сами провозглашают Суллу императором. Это, наверное, спустя очень-очень долгое время так происходило первый раз. То есть это когда-то было давно, видимо, там веке в пятом, если не ошибаюсь, или в четвертом. То есть совсем давно, когда именно солдаты сами провозглашают на поле кого-то императором. Uh-huh. То есть, напоминаю, император в это время – это только неограниченный военный глава. Это не хозяин какой-то территории большой, не правитель. Это именно военный глава. То есть империум – это военная власть неограниченная. Произошло, Плутарх нам, по крайней мере, сообщает об этом, произошло это после битвы при Ахромене. Это как раз вторая решительная победа полевая над Митридатом. Первая была при Хиронее, вторая при Ахромене. И после этого Сулла будет законно требовать триумфа. Раз он император, и он одержал такую победу, у него должен быть триумф. Триумф ему в самом деле достанется, но только в 81 году, то есть уже по окончании гражданской войны. После разгрома Митридата в первой Митридатовой войне, напомню, она не одна, его пришлось гонять по всей этой самой Малой Азии еще очень долго, за что за обладание Босфорским проливом, конечно, Босфором и Дарданеллами, чтобы можно было в Черном море спокойно плавать, это самое главное. Сулле пришлось возвращаться в Италию, он высаживается в Брундизии. Войск у него, они принесли очень серьезные потери в Митридатовых войнах. Самое главное во время осады Афин, потому что осада была очень долгая, очень тяжелая, а осада – это всегда, всегда вообще максимальные потери из-за скучности в осадном лагере. Там просто люди начинают болеть и дохнуть.
Кровавый понос,
да,
боевой.
В обязательном порядке. Войска понесли серьезные потери, он оказался в меньшинстве. Но как только он высаживается в Брундизи, то есть это Южная Италия, идет на Апиеву дорогу, опять же, идет он куда-то, к Риму он идет, к нему начинают по дороге присоединяться все, буквально все вообще нобели, которые есть вокруг, и которые смогли избежать марианского террора. Марий в это время проводит свои проскрипции. В кавычках, конечно, это не проскрипции, но террор Мария был вполне себе. То есть обычно говорят, что около 20 человек казнили сторонников Суллы. Но как-то забывают примерно про 5 приблизительно тысяч простых людей, которых они перерезали в процессе. Ну, их просто по именам мы не знаем, ну, где-то вот так вот. Давайте так, 5020. То есть вроде как-то вот. Это далеко не в одном Риме, конечно, это важно. Но тем не менее, террор со стороны марианцев начался. И все, кто имел возможность и чувствовал необходимость, они, конечно, слиняли в свои родовые имения, куда-нибудь в свои латифундии. И вот они стали вместе со своими людьми присоединяться к войску Суллы. И вот, наверное, в этот раз мы уже не успеем поговорить о том, что там произошло дальше. Наверное, гражданская война и проскрипции – самое интересное на третий раз.
Да. Спасибо, Клим Александрович. Сулла прекрасен. Не зря мы про него ролики делали.
Да.
Ждем третьей части.
Должна была быть одна, товарищ, одна.
Да, нет. Решительно нет. Три.
Про Луция, Корнелия и Сулла.